Слава нашему Господу! Сегодня у нас 22-я часть «Судить судом праведным», «Внимательность обновления». Мы нуждаемся с вами в предельном бодрствовании, в молитвенном состоянии, потому что тема идет еще глубже. А почему глубже? Потому что зачастую бывает поверхностное лечение, поверхностное корчевание. Корчевание – это выдергивание корней. Есть люди, зачастую даже не понимают, что такое плод, а что такое корень. У проблемы, у причины. Это не укор, это не обвинение. Это вещи, на которые надо заострять внимание. Интересно то, что мы с вами были поставлены перед интересным фактом. Сын Божий в одни плоти сказал: «Довольно для ученика, чтобы был как его учитель». И для раба или для слуги быть как его господин. По-другому, чтобы вы заостряли внимание на те вещи, на которые ваш учитель и господин заостряет внимание для себя. А для себя, говорит он, заостряет внимание. Интересно, он фразу сказал: «Сын ничего не сделает и не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего». Отсюда вытекает вывод интересный. Вот Отец будет творить именно то, что сейчас нужно, что важнее, как нужно, как необходимо. Трость надломленная у него никогда не преломляется. Ух, ты знаешь, хотел сохранить, вдруг преломил. Извини. Не, у него такого не бывает. Трость надломленная не преломит. Льна курящегося. Ой, знаешь, что хотел тебя это воскурить, ну вдруг затоптал, ну извини. Такого у него не бывает. Льна курящегося не угасил. Поэтому у него очень критические вопросы. Он знает, где как поступать. Были моменты, когда в свое время ученики сказали: «Господи, ты знаешь, вот определенные слова ты говорил, а вот эти фарисеи, садукеи, книжники там, вот из этого числа люди, они соблазнились, им это слово не вмещается». Это было сказано учениками не для того, чтобы проверить, какая реакция будет у ихнего учителя. Но они заостряли его внимание. «Ты посмотри, мы заостряем твое внимание, что там происходит». А он берет их невнимание и перезаостряет, перенастраивает. Знаем, что такое? Вот у них настройка была вот такая. А он их раз перенастроил и говорит: «Оставьте их. Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится». «Боже, как ты говоришь об этих вещах?» «Поймите, — говорит, — вот в этих вещах надо рассуждать вот так. Но парадокс заключается в жизни, что зачастую у народа Божьего наоборот. Белое считается за черное, сладкое за горькое, доброе за плохое». Понимаете, все наоборот. Что у Бога мерзость, у людей высоко. Что у людей высоко, понимаете, у Бога низко. И наоборот, эти вопросы. А почему так получается? Почему, знаете, сосредоточение внимания совершенно другое? Мы на протяжении всех этих частей, как нас Бог ведет, увидели, что за спиной стоит обязательно Дух, который руководит мышлением человека и направляет его в определенные сферы. По-другому, если принципиально, там ставится вопрос. Уже изведаны стали лакомства, которые являются лакомствами для души человека. И вот эти лакомства человеку и преподносятся. Отвергнет он, да или нет? Когда мы с вами заостряли внимание относительно вопроса, Бог говорит: «Вот я положил пред тобою благословение, проклятие, жизнь и смерть, добро, зло. Ты на что хочешь, протяни руку. Свобода твоего выбора». Это началось с Едемского сада, это продолжается по сегодняшний день и будет дальше продолжаться, правда? Пока мне жизнь не закончится. Дальше, следующий момент. Бог застрял. Мы сейчас с вами собирательный образ определенный делаем, сейчас подойдем еще к определенным вещам, чтобы задуматься об этом. А интересно следующий вопрос. На что и как мы обращаем внимание, если какая-то проблема появилась в нашей внутренности, в наших близких, в нашем окружении? Как мы решаем эти вопросы? Читаем место Писания. Исаия 30 глава, стих 28-29. «Один другому противолежащие или противостоящие, показывающие или так, или так. Если так, то по-другому не будет. А если по-другому, то вот поэтому первому никогда не будет». Смотрите, что здесь написано. Это событие очень большое. Мы сегодня там не будем брать начало главы, но берем хотя бы два стиха. «И дыхание его, как разливающийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения». Точка, запятой. Вот эту верхнюю часть мы сегодня не касаемся. Она очень обширная, очень объемная. Иначе она в отдельную тему выльется. Следующая фраза. «И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Челюсти принципиально данные животным, если о животных, о хищниках, о зверях, у человека. У человека верхняя челюсть недвижимая, нижняя движимая. Для чего это? С одной стороны, для того, чтобы пережевывать пищу, с другой стороны, для того, чтобы издавать определенные звуки, дающие определенные, сочетание звуков в разговоре человека образует речь. У хищников сочетание звуков, определенные взаимоотношения, они выясняют, что, как, чего, передают информацию. Даже птицы то же самое делают. То есть Бог вложил. Работа челюстей – это два направления. Питание, пережевывание пищи и издавание правильных звуков. Священное Писание говорит, если труба будет издавать неправильный звук, то будет готовиться к сражению. Зачастую многие слова издаются человеком, и Священное Писание говорит, жизнь и смерть, дерево. Вот удивительно, раньше было два дерева. Дерево жизни и дерево смерти, или познание добра и зла. Выбор Бог предложил человеку, отдельно то лежит, отдельно то. Но в естестве человека вот эти два вопроса вкладываются, образно говоря, на кончике языка. Жизнь и смерть во власти языка. И любящие его, то есть язык, вкусят от его плодов. Что будет издавать? Какие звуки? За всякое праздное слово или неправильное слово, или слово к неназиданию, все слова, которые будут приводить человека на суд, это слова, которые не соответствуют здравому смыслу. Но они издаются. Челюсти народов вправлена узда безрассудства, ведущая к заблуждению. И столько люди говорят, даже христиане, не говоря уже о безбожниках, своими языками, что это какое-то кошмарище. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься, и получается жизнь и смерть во власти языка. Дальше. Язык воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Это же какое-то кошмарище. Либо второй вариант. Значит, либо язык будет сквернословить, пустословить, смехотворство, пустословие, осквернение всевозможное. Дальше это будет удары языка, чтобы нанести болевые эффекты, то есть человека унизить, оскорбить. Либо это будет лечащий язык, либо с языка будет что-то доброе. Дальше. Либо язык будет прославлять Бога, либо будет прославлять плоть, грех. Голиафа будет прославлять сильного и могущественного. Знаешь, какая плоть? Ты знаешь, какой язык? Ты знаешь, какой грех сильный? Все понятно. Дальше следующий вопрос. Либо язык будет от преисподней огонь поднимать и воспалять круг жизни, либо на него будет сходить огненное Божье помазание. Думаем, хорошо? Ведь огненное Божье помазание – это очень серьезные вещи. Жизнь так, чтобы вот этот Божий огонь возжигал на эти угасающиеся светильники. Вот огонь на жертвеннике угасает, и вдруг через уста человека идет доброе воспламенение. У следующего, кто слушает, назидание, подъем духовный, изменение. Правда, серьезно. Дальше. Если рассматривать о вопросах челюсти, как восприятие пищи, какую пищу мы будем перемалывать, чем мы будем питаться? Отсюда отдельная тема, которую, Бог даст, скоро будем касаться. Какой пищей мы питаемся? Не того хлеба, что в магазине купили или сами спекли, не об этом. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. По-другому обратная сторона. Если не из уст Божьих, не по вдохновению от Господа исходят слова, то они никогда в себе жизни нести не будут. Это будет бутафория, подделка. Это надутый пузырь будет. Это имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Слова, которые не будут обладать силой, жизнеспособностью. Зачастую люди тратят большое количество времени в общении языка. Возьмите каждый для себя статистику. Сколько мы языком говорим? По каким вопросам мы говорим? Есть деловые, производственные, там вопросы покупки, какие-то вопросы, связанные с местом жительства и так дальше, со здоровьем. Сам для себя посчитай. Знаете, кто-то посчитал, сколько жизни уходит у человека на что? Жизни человека 60-70, при большей крепости 80, сущность пребывания на земном шаре, приобрести сердце мудрое. Или научиться обращать внимание на то, что, на что хочет Бог обратить внимание. Интересно, кто-то сказал, скажите, сколько мы спим в сутках? В сутки 24 часа, или мы спим 8, это 1/3. Если так будет продолжаться в течение всей жизни, 60 лет, давайте, чтобы легче было считать. Из 60 лет, 20 лет мы спим. Их уже нету. Почитайте, сколько, если ваши шнурки или липучки на туфлях вы завязываете. Кто-то говорит, лет 10. Может быть, не знаю, ну, может быть, 5 лет. Только этим занимаемся, только этим. Если вот таким вот образом, знаете, посчитать, чем мы занимаемся, на что мы тратим время, это ужас. Но сейчас я хотел бы вернуться на то, что Бог обращает внимание. Если бы посчитать, сколько чего говорит и городит наш язык. Но здесь ставится вопрос. «И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». И вот эта узда превращает людей в животных. И они говорят, и мелят, и произносят, и думают, и рассуждают, и питаются через то, что им вложена узда. Узда к заблуждению – это не Богом вкладывается. На это есть серьезные причины, почему и кто это делает. Дальше. Здесь говорится, что она вставлена для управления – направляющая, путеводительствующая. Значит, стоит тот, в руках кого компас и карта перемещения, который направляет и говорит, вот тебя нужно привести туда, а вот тебя нужно привести туда. А у нас такого не бывало, когда, оборачиваясь на определенные участки нашей жизни, мы говорили, ух, язык мой, враг мой. Никогда ни у кого не было. Да кто меня просил за мой язык тянул, что я сказал, я сказала. Ну кто просил, а? Ну кто? К одному царю, из-за которого солнце пошло назад по ступеням. Окружающие народы поняли, раз солнце назад, опять Израиль. Слава Богу, что Израиль из-за Израиля. А, царь был болен, а значит, все с ним связано. Ну-ка, проведайте. Пошли проведать. О, правда, говорит, это из-за царя. Он такой счастливый. Это, представляете, солнце из-за него назад. Это же вообще. И вот это счастье, его, знаете, как подхлестнуло, как на гребне волны. Это волна цунами. Так раз и на маковку поднялась. И вот на гребне этой маковки волны его несет. И вот он расчувствовался, мы никого не судим, себя туда ставим. И он показывает, пойдемте, говорит, я вам покажу. И вот мои оружейные палаты, здесь мое оружие, а у тебя глаза. О! Тайные оружие, это же, когда противник придет, ему на эти сюрпризы поднесут. Они не рассчитывали на это оружие против них выставится. А теперь они знают, какое оружие. Они теперь на это оружие свое противооружие, либо своих, знаете, соглядатаев, чтобы там поджечь этого оружия. Ну что-то же они вытворят. Дальше, пойдемте, я вам покажу мою казну, сколько у меня там сокровищ, сколько у меня там серебра, золота, денег. Я все показал. Что ты сделал? А потом следующую палату заводит, а там у него все благовония, благоухания. Ну, духи так по-нашему сегодня назовем, но там не духи. Духи это, знаете, очень такое направление, чисто для подчеркивания физиологических даже данных тела. Всего лишь навсего. Сегодня не касаемся этого вопроса. И вот они только не успели уйти, пророк приходит, говорит, кто люди, откуда пришли? Что они у тебя видели в доме? Все, говорит, видели, ничего не осталось, чего они не видели. Ну что, говорит, накормил их, вот теперь они у тебя все заберут. Кто тебя просил? Ах, язык мой, враг мой. Это получается, ты, царь, отдельно ходишь, а язык твой отдельно ходит. Это же вообще... А в мире никогда не слышали, что говорят? Есть категория людей, которая сначала скажет, а потом думает. Послушайте, апостол Павел, когда пишет Тимофею, интересно, в одном из посланий он говорит, ты знаешь, что кретяне говорят? Это же безбожники. А знаешь, что они в своих стихотворениях пишут? Кретяне, говорит, всегда лжецы, утробы ленивые, звери хищные. Это, говорит, правда. Поэтому запомни, вот с этой правдой, если люди будут заходить в церковь и не освящаться, ты представляешь, что они в церкви будут делать? Это будут звери хищные, прикрытые христианской маской. Утробы ленивые, лентяи абсолютнейшие. Ну, кому-нибудь такое счастье выпадет, муж или жена, или оба вместе. Ой, когда вместе оба, то надо, кто его знает, кто крайний будет. Это же вообще, что нужно, говорит, делать, обличать, чтобы были здравы в вере. Если, говорит, ты не будешь решать этих вопросов, ты позволишь им прошмыгнуть водное крещение со своими вот этими тремя показателями. Успеваем? А представьте, если такое состояние в человечестве, и вот человечество входит в церковь, что дальше будет, скажите? Думаем хорошо. Но обычно этому не посвящается рассуждение, беседы и прочие вопросы. Это все остается. Это не трогается. Это уживается. Это потом обрастает. Обрастает, это внутри, знаете, вот у дерева ветвь, которую нужно обрезать. Ее не обрезали, но она потом обломалась, длинная такой, сучок. И в зависимости от стажа этого дерева, оно растет, 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 и обрастает этот сучок, зарастает, и вы его не видите. Это хроническая болезнь деревьев, которые называются ели и сосны. Знаем, да? Это ихний стиль жизни. У них обламываются ветви, они обрастают, и потом они сучки такие длиннющие. И когда вам нужно будет расколоть на дрова, чтобы положить в печку, они у вас ничего не выйдет. Там надо особое искусство, знать, как бить. И вот бьешь, сучка остается, а вокруг него тело разлетается, эти сучи вот такие, как шпыри торчат. А, понятно, в свое время, когда нужно было обрезать, никто не обрезал. Вот к чему приходит дело. Поэтому здесь ставится вопрос, заблуждению, если вот эта склонность у людей, когда они обузданы в язык, их не уста, вот чем они кормятся, питаются, о чем они говорят, вот или с такой уздою люди становятся частью поместных собраний. Мы понимаем, что происходит. Значит, теперь они будут оседланы обязательно этим демоническим духом, только имеющим вид служителя света, служителя правды. Так говорит Священное Писание. Это, говорит, неудивительно, потому что, говорит, сам сатана принимает образ служителей, служителя света, служителя правды. Серьезные вещи. Теперь здесь дальше написано. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой. Теперь эти два стиха я читаю вместе. Или так, смотри, что происходит. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас не будет узда, значит, с одной стороны узда, ведущая к заблуждению, а у вас будут песни, как ночь священного праздника, веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, твердыню Израилеву. Никогда не будет у вас песен, как ночь священного праздника, никогда у вас не будет полноты веселья сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, никогда вы не пойдете на гору Господню, к твердыне Израилевой, к самому Богу не будете подходить, если у вашей челюсти вправлена узда, ведущая к заблуждению. Если нам трудно, чтобы у нас пелось во внутренности пение священного праздника, но не эмоции и не дергание плоти. Разница есть, правда, да? Дело в том, что когда Золотой Телец был, там была правда, правда, радость. Радость чего, скажите, пожалуйста? Радость такая была шумная, что на Божью гору было слышно. Да, это правда. Но имена этого народа изглаживались из книги жизни. Это тоже правда. Как может быть радость при изглаживании имен? Радости спасения они не имеют, потому что имена изглаживаются. А как у них радость? Что это за радость? Радость плоти, радость эмоций. Поэтому, знаете, вот тут-то и ставится вопрос, какая у нас радость? Бывают, поют для ободрения. Кто его знает, хорошо это или плохо? Сами подумайте. Кто для чего поет? Почему поет? Для какой цели? Здесь говорится, у вас же будет песня, как в ночь священного праздника. Священное песнопение. Песнопение под помазанием Святого Духа. Движение благодати. Дальше. Веселье сердца. С чем связанное? Потому что вокруг мир, покой, радость, утешение, да? Все у нас все хорошо, потому радость. Да нет, радость внутреннего человека зависит не от окружающих обстоятельств. При множестве скорбей они преизобилуют радостью. У них скорбей тьма тьмущая, но у них есть радость. Возможно, они скорбят за детей, за своих половин, за своих родителей, братьев, сестер, за самих себя. Но радость вопроса того, что они дети Божьи, радость спасения, это никто не может отнять, никто не имеет права отнять. И когда с такой радостью хотят двое-трое собраться, поплакаться вместе, но все-таки сказать, Господи, со своими слезами, свои слезы, горе отдаем Тебе, потому что Ты печешься, заботишься о нас. Но радость спасения благодарна, что Ты наполняешь этой радостью. Думаем, хорошо. Вот эта радость, веселье сердца, идущего со свирелью на гору. Вы знаете, о горнем помышляете, а не о земном. Вот о чем интересные вопросы заключаются. Итак, мы рассматриваем вопрос. Ну, что в челюстях? На что мы обращаем внимание? Когда нашего Господа вели на распятие, о нем плакали. Да, это неплохо. Он говорит, плачьте о себе и о детях ваших. Потому что, говорит, если зеленеющим деревом это делают, то что будет сухим? Вот туда ваше внимание. Кто-то в одни плоти нашего Господа говорит, блаженна утроба, которая носила сосцы, которые тебя питали. Он берет эту фразу и говорит, Да не это, говорит, должно быть для вас радостью и счастьем, для вас совершенно должно быть другое. Блаженны слушающие и исполняющие. По-другому он говорит интересную фразу. Если вы слушаете, в одно ухо вошло, в другое вышло, вы не исполняете, вы не можете быть мне ни матерью, ни братом, ни сестрой. Родственные взаимоотношения нарушены. Знаете, как получается? Не дай Бог, двое на собрание пришли. Один слушает, а другой мимо ушей пропускает. Один принимает, а другой, да когда же это собрание кончится, как оно надоело? Да кто может слушать такие странные слова? Вот это моментально и говорит о вопросе расхождения во внутренности двух людей. Это серьезнейшие вещи. На что обращать внимание? В свое время, в одни плоти, наш Господь обращал внимание, интересно, на такое событие. Вот говорит, сеятель посеял зерно. Там четыре почвы. Одна упала при дороге, вытоптанная почва, птицы моментально унесли. Вторая на каменистую почву. И как неглубокая была земля, то оно быстро взошло. Почему? Если была бы глубокая земля, то, как сказать, это зерно попало бы намного глубже, и нужно было бы дольше времени, пока оно выйдет. За это время, пока оно выйдет и встретится с солнцем, с суховеем, с ветром, с непогодными, вот такими добрыми, с недобрыми погодными условиями, то, говорит, у него уже будет крепкий корень. У этого корня будет запас силы, питания, там будет вода. Тут такие быстрые всходы. Зачастую мы очень сильно радуемся быстрым всходам во внутренности нашей, в наших близких, в половинах, в наших друзьях, в наших родственниках, в наших детях. Ты смотри, пошло вот внутренний подъем. Я говорю, вас не беспокоит, что он что-то очень быстрый. Ты чего не радуешься этому? Я говорю, ладно. Бог сказал, что будет происходить. Быстрые подъемы говорят о вопросе глубоко закопанных и немалых камнях. Потом следующее попадает в терны. Там заботы, знаете, моментально доброе зерно всходит, ну и заботы заглушают и тому подобное. Ведь Бог заостряет внимание на каждую почву, заостри правильное внимание, дальше прими правильное решение для того, чтобы ты сделал правильные действия. От этих правильных действий будет дальнейшая судьба вот того, что ты посеял. Что нужно сделать для того, если растения засыхают? Ну, конечно, найти тех, кто круглосуточно будет заниматься поливалками. Да? А может быть, взять тех, кто знают, как плугом работать? А может быть, задать вопрос, слушай, ты сеющий, ты почему раньше не подумал плуга запустить, чтобы на твоем участке достать эти камни? Думаем. Думаем. И прийти и сказать, Господи, ты знаешь что? Ты определил мне время для того, чтобы мне раскопать мой виноградник, мою внутренность, чтобы мне рассмотреть, что там у меня происходит. Для того, чтобы мне освободиться, для того, чтобы слово твое вмещалось обильно, со всякой премудростью. Там моя вина, я потратила время. На что? Вот там ты будешь называть, на что было потрачено время, почему ты закрыл глаза, или мы закрыли, каждый из нас, глаза на эти камни. Думаем. Дело в том, что в свое время, интересно, Бог предупреждал об одном интереснейшем вопросе. Он говорит, когда вы зайдете в землю обетованную, и если я на какой-то дом наведу проказу, и там описывается, что люди будут делать. Что люди будут делать? Значит, они приведут священника, чтобы тот убедился, что там проказа. Да, он убедился. Что дальше нужно сделать? Надо мебель от стенки отодвинуть. Дальше. Помещение надо закрыть. 7 дней испытательного срока. Дальше. Там определенные мотивы и прочее. Как, не то, что мотивы, как нужно совершать эти действия. Есть даже такие моменты, когда, говорит, необходимо, значит, выбрать эти прокаженные камни, эту обмазку снять и туда вставить новые. Вы представляете, какая волокита? Вы представляете, сколько суеты? И об этом написаны предписания в Священном Писании, как это надо делать. Но между строчек существует один из законов, на который обращает Бог внимание. Но, знаете, мало кто хочет об этом задуматься. Почему? Потому что мы сами не так давно в этих темах исследовали такое местописание, у Коринфяна написано, безрассудный. Вот то, что ты сеешь, если не умрет, то не оживет. Безрассудный без рассудка. Следующий момент, когда шли двое в Эммаус. Несмысленные и медлительные сердцем. Там безрассудный, а здесь несмысленный. Страшная вещь. Дальше. В свое время Иисус сказал интересную фразу. Заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Не зная ни Писания, ни силы Божьей, вы будете в заблуждении. Мы только что прочитали. Узда, ведущая к заблуждению. И получается, вам необходимо задуматься и решить проблему. Что делать с прокаженным домом? Что вы будете делать? Другой пример описывается. Вот, говорит, бывает такой момент, говорит, участки земли рядом находящиеся, мы сами разбирали в темах. Ну, ладно, вот тот город не орошается далеко, а этот орошается дождем. Ну, облако пришло. Ну, города на большом расстоянии, допустим. А два участка, которые рядом, вот они рядом. У них общая межа, или как сказать, граница. Вот туда тот участок, а сюда от этой границы и этот. Вот этот участок напаяется, а вот другой рядом не напаяется. Вместо того, чтобы задуматься, зачем и почему, что, говорит, вы делаете? Вы идете по принципу пяти немудрых дев. Дайте вашего масла нам, иначе светильники наши гаснут. Дайте вашей воды нам, иначе мы жаждем. И Бог говорит, вы собираетесь 2-3 города и не можете напиться вдоволь воды. А почему? Где ваше внимание? Ваше внимание заостряется. Но имейте человеческие чувства любви. Выйдите нам навстречу. Слава Богу, что эту притчу пяти мудрых и пяти неразумных не люди рассказали, иначе бы их каменюками побили. Сам Господь сказал. Он говорит, ответ правильный только один. Другого не существует. Мудрость мудрых заключается в вопросе направить и себя к продающим масло, и остальных, кому это надобно. Дело в том, что пять мудрых, потому-то они и мудрые, что они намного раньше ходили и купили. Для меня это звучит так, между строчек. Вот когда они посмотрели, сколько у них масла, они пришли к заключению, надо взять запас. Мы идем покупать. Вы идете с нами? А зачем? Вы знаете, вы слишком щепетильны в этих вопросах. Нам и так достаточно. Ну, порассуждай, каждый. По-другому. Это, знаете, мы не виноваты, что к нам не пришла такая мысль. Вот к пяти мудрым пришла такая мысль, чтобы они пошли и купили у продающих. А вот нам не пришла. Ах, какая это негодная мысль, что она к нам не пришла. К вам не пришла мысль, потому что это мысли виноваты, да? Кто отвечает за то, что к нам приходят мысли? Добрые или худые? Кто дает им пропуск, что мы принимаем одни, другие или отвергаем? Священное Писание говорит, все зависит от того закона, который здесь в сердце написан. Язычники показывают, какой закон у них написан. Павел Римлянам во 2 главе пишет об этом вопросе. У них мысли то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И оттуда из этого видно, в каком они движении. Для меня звучит так, если вот эти язычники оказались бы, к примеру, возле пяти не этих мудрых дев, то и они бы отправились тоже за маслом. А вы чего идете? А где так написано, что они пойдут? В молитве Соломона. Он интересно сказал, не так давно мы с вами касались, вот когда было посвящение и освящение первого храма, который Соломон построил, он сказал, Господи, вот когда язычник с дальней страны придет ради славы и авторитета имени Твоего, и получается, в храм зайти не сможет, потому что он язычник, и вот будет стоять вне и скажет, то ты услышишь его и дай. Знаете, что он сказал? Вот когда он придет и скажет, елея не хватает, светильник гаснет, то ты налей, говорит, ему. Продай ему тоже. Значит, для евреев ты будешь продавать этого елея, так образно говоря, в храме, а для язычников за стеной храма. Не потому, что индика для воров и разбойников, нет. Потому что они, как язычники, не имеют права туда подойти. Вот, говорит, им тоже отпусти, сколько они захотят. Столько же, говорит, им дай. Услыши. Петр говорит в доме Корнилия, истинно познаю, что язычники тоже, говорит, пришли к храму. Во, интересно. А Бог, знаете, как ему там говорит, там на кровле, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Знаете, что Бог ему сказал? Да, язычники имели право прийти в Иерусалим, будучи язычниками, неочищенными и вне стоять, без очищения, чтобы мы успевали. А Бог говорит, что я очистил, то ты не почитай нечистым. Боже, ты что хочешь сказать, что ты их ведешь в храм? Во, вот это именно, говорит, и хочу сказать. Говорит, заостри на это себе внимание. Но почему-то мы с вами разбирали народа Израиля, которые стали христианами, в определенной степени, хотим или нет, челюсти были все-таки связаны определенной уздой. Это видно в Деянии апостолов, пренебрежение к еврейкам из языческих стран. Это видно в отношении Петра и остальных иудеев, и даже Варнавы, когда от Иакова пришли в языческую страну. А Петр до этого там общался так, знаете, братьям, вы наши братья, мы ваши братья. А как увидал иудеев, он, надо говорить, сторониться. А что сторониться? Если бы в авторитете и в уважении, и в почитании были бы язычники у тех евреев, которые в Иерусалиме, Петр бы этим делами его не занимался. Петр продал своим отношением теперь к язычникам, какого мнения евреи там возле Иакова в Иерусалиме. Успеваем, нет? Вы представляете, что происходит? Это Павел там еще мягенько сказал. Петр, ага, так ты недавно с Иерусалима, да? То мы никого не судим, себя туда ставим. Понятно, значит, ты знаешь, как, какая там атмосфера по отношению к язычникам. Все понятно. Вот ту атмосферу, меня, говорит, там не было. Ты ее оттуда принес вот сюда, и твое отношение ты показал здесь. Поэтому это серьезнейшие вещи. Если вот туда поставить нас с вами и посмотреть, какое отношение, сразу будет понятно. Вот если это собрание, сейчас в котором мы находимся, где-то за нашей спиной там хают и ругают, и мы там сидим и отмалчиваемся, то понятно, какое наше отношение с этим собранием. Ну это ж так просто. Успеваем? Дальше. Описывается у Исаии. Это нам необходимо заострить внимание. На это очень часто не заостряется внимание. Исаия 22 глава, с 5 по 14 стих прочитаем. Очень объемный материал. Очень глубоко нам нужно задуматься об этом. Здесь описывается так. «Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа». Исаия 22, с 5. «От Господа Бога Саваофа ломают стену, крик восходящих на горы. Елам несет колчан», то есть куда стрелы вставляются, «люди на колесницах и всадники, Кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, всадники выстроились против ворот. Снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор или внимание на запас оружия в доме кедровом». Дальше. «Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде. Вы обращаете внимание на проломы и собирание воды». Дальше. «Отмечаете дома в Иерусалиме, разрушаете домы, чтобы укрепить стену». То есть вы проверяете, вот в этом месте стена слабая, значит, нужно здесь дополнительные камни. Где их взять? Разломать этот дом и вот сюда эти камни. А вот того дома разломать, вот на тот участок стены. Вот, говорит, куда ваше внимание. «Устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда». Значит, собирание воды делаете, хранилище. Вы рассчитываете на большие осадные моменты. У вас будет очень большая, говорит, битва. Дальше. Смотрим внимательно. «А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это». Вот эти события определены были Богом по каким-то определенным причинам. Вместо того, чтобы посмотреть, почему так случилось, вы, говорит, на это не обращаете внимания. Это один к одному, как проказа вошла на дом. Вас, говорит, не беспокоит. Почему и чего это ради проказа нашла на дом? Вас не интересует. Но вас интересует, как поскорее избавиться от этой проказы. Для какой цели? Зачастую, когда мы попадаем в определенные проблемы, мы желаем, чтобы как можно быстрее эта проблема исчезла, чтобы дело закрылось, и чтобы никто ничего не знал и тому подобное. Если хотим решить какие-то вопросы, то вот так вот решаем, как вот здесь. Вот это нам нужно предпринять, вот это, вот это, вот в это, вот это. И знаете, почему говорю? Дело в том, что мы идем с вами по порядку тем Священного Писания. Мы будем касаться и дальше со всех сторон этого направления. На что мы обращаем внимание? Вот когда мы увидели, надо срочно вот это. Минутку, не спеши, не спеши. Дай-ка хорошую оценку, чего это ради случилось. В свое время, когда была война, не было еще первого царя, вот Саула потом попозже рукоположит, или как сказать, помажет на царство. И Бог в свое время сказал через пророка Самуила, что должны идти против филистимлян, насколько я помню. И вот они идут по Слову Божьему. Бог сказал, что нужно воевать. И вот они пошли воевать, и первый же день серьезнейшее поражение понесли. Возвращаются они в свой стан и решают вопрос. Чего это ради случилось сегодня с нами поражение? Вот теперь в челюсти их вправлена узда, ведущая к заблуждению. Какого порядка? Они должны вынести решение или найти первопричину. И они рассуждают, что за причина может быть, чего поражение было, при том общество народа Божьего. А, это ковчега завета с нами не было. Это заблуждение. Иисус сказал, заблуждаетесь, не зная ни Слова Божьего Писания, ни силы Божьей. Безрассудный, несмысленный. Вот они категории. Себя туда оставим. Давай, ну давай сюда, Офния Финеса, сыновей священника Илия, давай сюда ковчег. Вот ковчег пришел. Ух, что случилось в стане народа Израиля, когда ковчег пришел? Там такой шум стоял, такие крики воинственные были, такой вопль, называется такой ажиотаж. Такая эмоциональность была. Шумная довольно-таки, филистимляне поперепугались. Ой, что говорит, там случилось? Быстренько своих соглядатаев, ну, по-сегодняшнему разведчиков. Соглядатаи, те быстренько туда, ай, говорит, вы знаете, говорит, что случилось? Никогда, говорит, такого не было. Впервые в истории народа Израиля к народу Израиля пришел ковчег. Раньше ковчег с народом Израиля шел уже из пустыни, подходил к Иерихону, и ноги священников с ковчегом зашли в воду, вода остановилась, и потом, пока они стояли, вода так и не шла. Известные дела, которые творились через присутствие ковчега. На вот это присутствие рассчитывал народ Израиля. Но ковчег без Бога – ничто. Бог в свое время говорит, смотрите, говорит, вы не надеетесь на обманчивые слова, и чтобы вы не говорили, вот храм, здесь храм Господень, здесь святое место, здесь Бог присутствует, здесь ковчег. Здесь духовный стаж, здесь пятидесятничество, здесь говорение на иных языках, здесь знание Священного Писания, пророчество, видение, откровение. Не та подкова. Думаем хорошо. Не то основание. Мы тем занимаемся. Вот что случилось там у народа Израиля. И филистимляне говорят, никогда, говорит, такого не было, чтобы их не Бог пришел. Это, говорит, тот Бог, который такие чудеса творил. Что там творилось, говорит, за историю народа Израиля? Филистимляне, укрепитесь. Там такое было поражение народа Израиля. Что-нибудь народ с этого понял? Дальше читая, я лично не нашел того, что народ понял. А, это за наши грехи. Не видно этого. Проходят годы, пока кто-то, понимаете, стали смиряться, рассуждать. Там надо посмотреть, сколько там прошло лет, немало. Кажется, лет 5 прошло, 6. Вот. Хватило времени. Удивительные вещи. Если книгу Судей рассматривать и книгу царства вообще, всех царств или паралипоменон, из-за грехов народа Божьего их постигали определенные, ну, проблемы. Они попадали в рабство, они попадали в то, что их, знаете, поражали. И там обычно получалось так. Народ Израиля вопиял на тех поработителей, которые их поработили. Но не на те причины, из-за чего у поработителей оказалась сила поработить евреев. В свое время, знаете, полная Библия, интереснейшая фраза существует. И книга Иудиф, насколько я помню, там голова Лаферна. Как она стала, эта голова отрублена? Там интересная фраза. Когда к маленькому городку Витулей подошли эти полчища противника, то там был задан вопрос. Что это за такой, говорит, народ? Городишко вроде маленький, говорит, людей надо бы понимать мало. Чего, говорит, они тут заперлись? Чего они тут не выходят? Что за причины? На военном совете кто что там говорил. И вот на этом военном совете, кажется, Ахиор, его имя, сказал, говорит, я тебе скажу, господин мой, причину этого народа, первопричину и прочие вопросы. Это народ, которого Бог вывел из земли египетской. Вот такими сильными чудесами, знамениями, действиями сильной руки Господней. Поэтому, говорит, мой ответ такой. Если сейчас у них есть грех и беззаконие, то ты, говорит, их возьмешь без особого боя. Но если там есть Божье присутствие, уходи, пока мест твоя голова на твоих плечах. Ух, что ты сказал? Да ты тут, понимаешь, и мне пыл, понимаешь, угошаешь, да и воинам моим руки ослабляешь. Взять его, связать, отведите, говорит, к воротам, я, говорит, потом тебя, когда возьму город, там на площади повешу. Вот его отвели, а когда отвели, город-то закрыт, и стражи-то смотрят. Под вечер, насколько я помню, ну, неважно, бросили его связанным и ушли. А евреи открывают, кто ты, что ты, его сразу к царю. И тот рассказывает, повествует величайшее пророческое слово. Напоминание возбуждает чистый смысл. Называет вещи своими именами. Поливалку не включает. Говорит, что там камни. Если там камни, поливалка, говорит, не поможет. Не нужно, говорит, заниматься. И если среди вас грех, то ковчег не надо сюда тащить. Еще с большим позором проиграете битву. Я, говорит, им сказал, и вот он рассказывает все это, и когда рассказывает, он интересную фразу говорит. И было сказано, что если с ними Бог, то лучше уходите, пока мы живы, здоровы, по-хорошему. Иначе будет беда, никого не останется или с позором убежите. Но если там грех беззаконный, то ты их возьмешь. Вот это место Писания удивительную фразу содержит в себе. Это шедевр Священного Писания, вот та фраза. Она, в принципе, просматривается везде в Священном Писании. Но для ветхозаветных писаний, для полной Библии, это особенная фраза. В ту ночь у них в доме царя был два вопроса в одно соединенный. Пост и радость, и праздник. Они и постились, и пировали. Они пировали и постились. Как это можно делать в одну ночь? На сегодняшний день многие не понимают. Но а тогда евреи понимали, они приводили свою жизнь в порядок. Господи, мы радуемся, что ты открываешь нам глаза. Вот она, сила твоя. С другой стороны, мы постимся, потому что мы оказались вот такие. Боже, мы опять радуемся, потому что ты наш Бог и Отец. Но мы постимся, потому что мы огорчили тебя. Понимаем, да? Это получается слезы с радостью, радость со слезами. Это нормальное действие в одну единицу времени. Тут и слезы, тут их вытерли ликование, тут опять слезы. Это, понимаете, ликование от того, что знаем, кто есть такой Бог, и что мы для Него что-то значим. Что? Что мы все-таки Его дети, хотя, может быть, даже и отступники. Понимаем, да? А с другой стороны, плач, мы же отступники, но мы же дети, радость. Боже, ну ты нас с этого состояния, выводящий на свободу, ну как мы туда попали? Там слезы, а тут радость, слезы, радость, слезы, радость. Это нормальное состояние. Благослови Господь. После этого, представляем, что там творилось? Ух! Все, а теперь как же будет освобождение? Ну, как оно будет? Ну, это уже как-то оно будет. И оно как-то уже было, и там очень просто решился вопрос сегодня не об этом. Женская рука была укреплена, и голова Лаферна была отрублена, и ее выставили там на шест или на копье, поставили, тебя глянули, и все, больше воевать не надо. И маленькая там Витулея выходит там, не насколько я помню, перехватите там переправы и тому подобное. От воинства ничего не осталось, от этого войска. Бог очень просто решает эти вопросы. Вот тут ставится вопрос, да не занимайтесь вы этой вознёй, решение, как сделать, чтобы проказа не было в доме. Это же возня. Обратите внимание, Боже, неспроста появилась проказа в доме, вот туда внимание. И когда, знаете, многие подходят и говорят, вот в этом доме нужно стенку вот так разобрать. А другой говорит, не-не-не, ты моего совета не слушаешь. А вот мой совет, нужно штукатурку ободрать. А третий подходит и говорит, не-не-не, а мой совет, надо мебель от стенки отодвинуть и на недельку закрыть это помещение. А мой совет... И Бог смотрит на этих горе-советчиков. Ну и зачастую это же горе-советчики мы. Мы решаем свои вопросы вот так вот. Да и так советуем окружающим. А Бог смотрит и говорит, да когда же вы прозреете? Когда вы обратите внимание, не так так, эдак, не эдак, так так. Но не так, как хочет Бог. И вот устрояйте между двумя стенами хранилища для вот старого пруда, а на того, кто это делает и почему делает, за что делает, для какой цели, не взирайте. Не смотрите на того, кто издавна определил это, и Господь, Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать, остричь волосы и припоясаться вретищем. Вот в этом вретище печали, вот если бы у вас было бы как в городе Витулей, Бог бы благословил. Но вы вместо этого не припоясываетесь, и веселье ваше не от того, что вы имеете Бога. А смотрите дальше, что делается. Но вот веселье и радость. Убивают волов, режут овец, едят мясо, пьют вино. Будем есть, пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф. Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. А что, им нельзя было радоваться и веселиться? Если вы припоясываетесь вретищем, если вы печалитесь об этих вопросах, как в этом городке маленьком Витулей, то эти вопросы увязываются один в другое. Там бы у вас не решался вопрос, как приготавливать воды, какое оружие брать. Там бы оставили бы это все и сказали, Боже, нам необходимо вот что. На что мы обращаем внимание? Скажите, пожалуйста, а кто это у нас за спиной стоит, такие советы нам подает, с которыми Бог не согласен? Давайте рассуждаем, думаем, очень серьезно. Следующее место Священного Писания мы будем рассуждать. Описано Псалом 31 стих 8-9. Здесь очень глубокая мысль, если вообще 31 читать. Там Давид это целое учение описывает, когда, говорит, я молчал. Вот у меня, говорит, были большие проблемы. А когда, говорит, я открывал пред Господом, то ты, говорит, мне вышел навстречу. Сегодня не об этом, хотя, может быть, и следовало бы. Мы берем хотя бы 8-9 стих. «Вразумлю тебя» – это 31 Псалом. «Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Это обращение Бога, как пророческая речь у Давида, к человеку. Еще раз читаю. Только прежде чем прочитаю, сразу вспоминаем Псалом Асафа. «Пока, если, говорит, я не вошел во святилище, мне, говорит, это трудно, говорит, было понять. Я, говорит, смотрел, чем занимаются те, которые не освящаются». С другой стороны, им, говорит, никакого воздаяния нету. Потом смотрел на тех, которые якобы освящаются, но пьют чашу или воду, полная чаша. Из того же источника те же самые воды мутные. И вот у меня, говорит, сердце кипело. Значит, получается, кипело на одних, да на других, а с другой стороны, наверное, и на самого себя. Почему? Потому что он говорит, да не напрасно ли я умывал невинности руки мои, подвергал себя обличениям каждое утро. Вот. А потом говорит, я когда, говорит, вошел во святилище, тогда, говорит, я понял. А до этого, говорит, мне было трудно уразуметь всего этого. И я, говорит, был как скот. Успеваем. А вот когда вошел во святилище, тоже перестал быть скотом. Мы с вами это разбирали. Оказывается, можно очищаться, освящаться, оказаться скотом. И получается, за спиной стоит кто-то и руководит, и обращает внимание не на те вещи. Вот это Асав в себе заметил и сказал, мое внимание было обращаемо не на те вещи по одной причине, пока я не вошел во святилище. Как вошел, тогда у меня внимание стало по-другому обращаться. И на другие вещи. Я стал совершенно другие выводы для себя делать. И там он говорит, ты, но я, Асав, всегда с тобою, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу твою. Вот здесь говорится о совете. Вот руководимыми быть советом, возможно, при условии освящения во святилище, не вне святилища. Здесь говорится, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, как Асафа, находящегося уже во святилище. Ты, говорит, руководишь меня советом твоим и примешь меня в славу твою. Око мое над тобою. А теперь вторая сторона. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорились тебе. Это получается определенными жизненными обстоятельствами можно заставить человека обратить внимание на то, что на что необходимо. Но останется ли у него обращенное внимание на это или нет? Интересный вопрос. Осталось ли обращенным внимание на то, на что хотел обратить внимание отец своему старшему сыну? Этот брат твой пропадал, нашелся, был мертв и ожил. Отсюда надлежало радоваться. Глаза помазал глазной мазью, а дальше ты будешь себе мазать, да или нет? Если да, то ты пойдешь и войдешь в дом. Дальше. Марфа подходит и говорит, Господи, скажи моей сестре Марии, вот видишь, она сидит возле тебя, вот напротив тебя, вот он ты, вот она, вон видишь, остальные все. Чего она, говорит, мне не помогает? Ей ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься о большом угощении, малое необходимое было тебе, а Мария избрала благую часть. Иисус раз ей глаза помазал. Если она помазала глаза дальше, что она делать должна? Мария, подвинься. И тоже раз, и села рядом. Где такое написано? Может, когда-то она потом изменилась, а может, она еще долго ворчала на кухне? А может, она там еще кипела и возмущалась с тем остальным, которые ей помогают. Вы представляете, он ее еще и защищает. Вот зачастую так вот бывает в нашей жизни, когда Бог начинает нам глаза мазать, мы еще возмущаемся и против Господа. Думаем. Очень серьезные вещи. Поэтому наш Господь, когда заостряет внимание, говорит, посмотрим, что, говорит, будет дальше. И вот он находится в доме Симона, или как там в другом месте написывается, что это не сказанное имя Симон. Фарисей. И вот Иисус обращает ему внимание на ту женщину, которая столько времени плачет на ноги, слезами обливает ноги, вытирает волосами, воздает целование ногам и возливает мира на тело. Очень дорогое такое это масло ароматное. И вот говорит, обрати внимание, сколько времени, вот видишь, вот глаза помазаны, вот теперь ты поменяешь свое мнение. Интересно то, там не описывается о том, что человек поменял свое мнение. Ну, кто его знает, внутри мы будем надеяться. Вслух, во всяком случае, этого не видно. Когда Иисус сказал Корнилию, это не Корнилию, а Закхею, мне надо быть у тебя дома, и написано, что тот принял с радостью и сделал большой пир, и там очень много было людей. Людей каких? Друзей. А какие друзья? Ну, раз он был начальник мытарей, то у него были тоже начальники мытарей, ну, немножко помолодче там или как. Ну, и мытари были, надо так понимать. И вот представьте себе такую картину. Вот то, что глаза у него помазаны глазной мазью, сейчас это будет видно. Написано, он встал и сказал, «Господи, кого обидел, воздам четверо, половина имения продам, раздам нищим». Иисус говорит, «Ныне пришло спасение дому сему». «Симон, а тебе пришло спасение дому твоему?» «Не написано!» «Старший брат в адрес младшего, который от свиного корыта, тебе пришло спасение?» «Не написано!» Внимательно смотрим, Внимательно. Серьезнейшие вещи. Вот тут вот говорится, если ты руководимый будешь советом Божьим, потому что ты вошел во святилище, тебе не нужно будет вот эти вот челюсти обуздывать уздою, даже руководить, потому что бывают такие факты. Никого не осуждаем, просто констатируем момент. История той страны, откуда мы выехали, знает такой момент. Когда были военные действия с Германией, Германия и так дальше, целые вопросы, то были территории, через которые линии фронта то туда, то сюда ходили. То Германия наступала на Россию, то Россия оттесняла. Ну, плавающий фронт или как это, детали. Поэтому там летали самолеты, не поймешь, когда какие. И бомбы летали тоже, не поймешь, когда какие, но убивали и очень многих. Вопрос не в этом. И вот там есть такая история, особенно долгожители земли знают эти моменты на тех территориях. Там, где собирался народ Божий, те дома остались целыми, бомбы там не рвались. Вокруг могло все снести, а это место оставалось целое. А насчет места жительств всех христиан не знаю, но место, где собирался народ, обычно было так. И когда народ там собирался, то неверующие люди тоже собирались. У них не хватало дерзновения войти внутрь. Они подбегали к этому дому и там за ручку держались, за дверь держались. Ну за что-нибудь держаться от этого дома. А следующим-то не за что держаться, те уже за тех держались, те за тех, те за тех. И вот вся эта цепочка, армада, сколько там неверующих держались друг за друга, а кто-то первый держался хотя бы за тень проходящего Петра, так выразимся, да, или за ризы Господа нашего Иисуса Христа. А ризами в данном случае оказалось, образно говоря, елей, понимаете, с риз Господа капал на ручки этого замка, вот, и на окружающие, ну, части этого дома, они сохранялись. Увидя неоднократно, что Бог хранит, стали христианами. Проходит время, заканчивается война, и эти люди потихонечку из церкви уходят. Незаметно, незаметно остывают, незаметно, незаметно исчезают. И вот как их раньше не было, так их и сейчас нет. Мы никого не осуждаем, мы себя оставим. Сатана сказал правду, глубочайшую, в разговоре с Богом в книге Иова. Вот отыми от него вот это, и потом, говорит, посмотрим, прославит ли он тебя. Отсюда вытекает вопрос. Внимание немалого количества христианства обращено на Бога гуманитарного. Что это значит? Это значит, мы несчастнее всех человеков или только на Христа надеемся в этой жизни. Это получается, вот стань только верующим, у тебя будет вот это и вот это и вот это. А как только ты этого всего лишишься, то ты станешь как жена Иова. Да на что нам такой Бог нужен? И там Иов говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам, говорит, только доброе от Бога принимать, а худого нисколько? Ну, говорит, задумайся, говорит, об этих вопросах. Серьезнейшие вещи. На что мы обращаем внимание? Вот тут он говорит, послушай, если у тебя скотская натура, если ты еще уподобляешься, может быть, даже не дошел, а может быть, дошел до Асафа, то челюсти твои можно обуздывать уздою и руководить, обращать внимание на определенные вещи. Но Асав все-таки освящался, очищался. Он говорит о вопросе того, что, говорит, я подвергал обличениям себя каждое утро и так дальше, в невинности умывал руки свои. То есть он большой пример для большого количества христиан. Успеваем. И то оказался скотом. Если все ниже, то скотская натура – это ужас. Остатки скотской натуры во внутренности человека, в его естестве обязательно где-то вылезут. Да, это правда. Но для этого предоставьте им возможность пожениться. Ему стать мужем, ей стать женой, и тогда, и все, и сразу начнет вылазить. Многое начнет вылазить. Практически все начнет вылазить. Потом детки пойдут, потом там дальше начнет вылазить, продолжать начнет вылазить. Вот в церкви дайте раздавать потребности, и начнет вылазить. Ущемление, как в первоапостольской. Куда ни глянь, сплошь и рядом. Или скотская натура, или в Боге овечья натура, податливая, послушная. Серьезные вещи. Еще раз читаю. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Но по-другому, вторая сторона. «Но не будь как конь, как лошак несмысленный, которого челюсти нужно обуздывать уздою делами, чтобы он покорялся тебе. Чтобы не получилось, что для нас необходимы узкие жизненные обстоятельства, которыми бы нас держать, чтобы мы сохранили чистоту и святость». Зачастую получается так. В определенной степени, хотим или нет, апостолу Павлу было предложено. Ты, говорит, знаешь, себя довольно благодати моей. Чтобы ты, говорит, не превозносился чрезвычайностью откровений, придется тебе, говорит, тормоза сделать. Тормозами, это, говорит, будут болячки. Ну, боль определенная в твоем теле. Ну, там у него было написано «жало сатаны», чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Тормоза, чтобы не было гордости. Это один из вопросов. Хотим мы или нет, это серьезнейший вопрос, который Бог предлагает, чтобы мы задумались. С другой стороны, знаете, нас время поджимает, еще одно место Священного Писания. Немножечко мы с вами порассуждаем, будем подходить к молитве. А зачастую, чтобы нам увидеть нам самих, Бог создает обстоятельства, которые были у Иова. Вот чтобы окружающие люди проявили себя, кто они есть. Там описывается, значит, вот, когда с ним случилось такое горе с Иовом, то его родственники от него отвернулись, и на этом кончилось. Его друзья от него отвернулись. Там описывается одна из фраз интересная. Те, кого бы, говорит, я бы не поставил даже с моими псами или со слугами пасти овец, те, говорит, стали рты раскрывать и многие вещи говорить. Дальше. Для служанок, для слуг в своем доме, я же, говорит, господин, я стал для них чужой. Я, говорит, зову, не дозовешься. Я, говорит, умолять должен их, они не прислушиваются. Значит, получается, в их глазах мой авторитет упал сразу, резко. Дальше. А в авторитет мой, говорит, упал в лице или в глазах вот этих троих друзей, которые пришли. Они сначала пришли его утешать, а потом сетовать с ним, а потом досетовались. Они досетовались до того, что стали огорчать Бога. Это кошмарище какое-то. И Бог стал уже так говорить, говорит, если, говорит, вы не принесете за себя жертвоприношение, но за вас помолится Иов. Я, говорит, вас иначе отвергну за то, что ваш язык так далеко и так глубоко стал расхаживать. Вдруг подходит жена. Жена такое вытворяет, ужас. Она показала натуру, кто она есть. Вы знаете, серьезнейшая вещь. Значит, чтобы людям увидеть себя, что они себя представляют, или им показать. Это нужно, чтобы возле них с кем-то что-то случилось. И вот когда что-то с кем-то случится, то отношение этих людей к этой обстановке, к обстоятельствам, к этому человеку, к этому семейству сразу обнаруживает, что эти люди окружающие из себя представляли собою до этого момента. Но это было внутри, было сокрыто. Успеваем? Это ужас. Если нам показать, что мы себя представляем, ой-ой-ой, ой, и еще раз ой-ой-ой. Вот здесь у Иова сильнейшая фраза, 30 глава. Здесь много моментов, но мы немножко так бегло коснемся. «Люди отверженные, люди без имени, отребья земли». В одной строчке они находятся в одном предложении. Отсюда определенный один из ответов. Люди, которые не имеют имени на страницах Священного Писания, попадают в это предложение. «Люди отверженные, люди без имени». А отребья земли. Там нету имени жены Лота. Там нету имени жены Иова. Знаем, да? Дальше. Бог говорит, я знаю тебя по имени. Это серьезно. Поэтому не изглажу имени его, знаю его по имени. Исповедую имя его или ее пред отцом и пред ангелами. Это серьезно. Весьма. «Их-то сделался я ныне песнею и пищею разговора их». Вот если мы в разговорах наших только и занимаемся о каких-то семьях или о каких-то личностях, и это стало пищей нашей, вот мы сюда подходим уже к этой категории, что мы уже недалеко от этого. Дальше. «Они гнушаются мною, удаляются от меня». Если мы начинаем кем-то гнушаться, удаляться, думаем, и не удерживаются плевать пред лицом моим, тем более плевать в лицо мое. А? Кто-нибудь в своей жизни не плевал? Ни перед кем? А в лицо никто не плевал? А никто не угрожал, отойди, то плюну. Вот сюда мы подходим, уже рядышком с этим состоянием. Видишь, что написано? Они гнушаются мной, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Так как он, в данном случае Бог, развязал повод мой и поразил меня. То есть повод, на котором на поводке, немножко неудачное, может быть, сравнение звучит. Но ты ведешь меня, и вот я иду, а теперь ты меня оставил. Это, говорит, твои соображения, почему ты это решил. Говорит, сам за меня пред самим собой, ну, встань в защиту, стань, говорит, моим заступником. Если ты не заступишься пред самим собою за меня, то некому, говорит, заступиться. Или ты захочешь во мне, говорит, искать что-то, то, говорит, да ты не утомишься. Оно раз, два, и, говорит, вот оно, пожалуйста, все, на виду. Если я, говорит, попытаюсь чем-то оправдываться, мне нечем, говорит, оправдываться. Мои же уста, говорит, меня обвинят. Поэтому, говорит, я прошу тебя, ты поручись сам за меня. Больше некому поручаться. Поскольку, говорит, ты вот так вот поступил, из каких соображений это твое дело, ты знающий, потому что потом, когда мы посмотрим, книга Иова очень глубоко раскрывает это величайшее благословение, которое постигло Иова по разным причинам. Во-первых, слава Богу, что есть книга Иова для нас, когда мы очень в больших переживаниях, да? Ну, кому-то нужно было стать Иовом, чтобы потом нас утешать. С другой стороны, здесь такая школа, это вообще секреты неба описываются, которые мы бы никогда бы не узнали, если бы не было книги Иова. Дальше. Долготерпение Иова, там не 3 месяца он был в проказе, не полгода, знаем, нет, и не год. Там пошли исчисления годами, чуть ли не десятилетиями. Да чтобы мы думали, чтобы мы знали. Это серьезные вещи. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили себя узду пред лицом моим. Знаете, что он сказал? Они терпели, терпели. Но теперь у них появился повод открыть свой рот и говорить все, что хотят. И поступать в открытой форме, как им только вздумается. Потому что, говорит, я попал в очень печальное положение. Отсюда вырисовалось их подлинное и подлое лицо. А теперь себя ставим вот туда. Как-то мы с вами не так давно в одной из тем были, как сказать, поставлены перед интересным фактом. Вот если, говорит, вы сетовали вместе с народом Израиля и плакали, и переживали, что этого народа так постигло, то потом, когда народ Израиля будет возвращаться в свою землю, и Бог будет их возвращать, и сам народ Израиля будет видеть возвращение Сына Божьего, то вы, говорит, будете ликовать, вы будете радоваться, и вы будете получать эту чашу утешения полную. Исаия, последняя глава, об этом очень сильно описывает этот вопрос. Но! Если вы в свое время с народом Израиля не сетовали, не переживали за него, то теперь вы будете злиться или злорадствовать его неустройству. Вот это очень сильно видно в возвращении младшего сына. Если бы старший брат сетовал за своего младшего, то он бы сказал, что он вернулся, да быть не может, что ты говоришь, чтобы он вернулся, это знаешь, что должно случиться, да я его сам посмотрю. Ладно, допустим, не получилось, и отец мажет глаза глазной мазью, пропадал, нашелся, был мертв и ожил. Тут моментально раз... Пришел бы в себя и сказал, папа, пошли вместе. Мы думаем, серьезные вещи. Только этим местом прикрываются другие вопросы, сегодня не об этом. Вот тут ставится интереснейший вопрос. Почему это происходит у людей? Потому что они прикрывались. Думаем очень глубоко. Мне приходилось неоднократно видеть момент. Это страшные вещи. Как только человека постигала какая-то беда, ему поворачивались и говорят, ха-ха, ну я ж тебе говорил, я ж тебе говорила. А там, оказывается, совершенно причины другие, почему это постигло. Абсолютно другие причины. Про одного рассказывали, сейчас мы с вами будем подходить к молитве, мы дальше не успеваем. Так случилось, что 2 соседа жили, верующий и неверующий. И вот неверующий там что-то случилось, там топором рубил, ногу зацепил, не то пилой пилил, руку потом поранил. Ну, серьезное такое было ранение. И вот верующий приходит к нему. Ты вот подумай, чего эта башня упала на 18 человек во дни Иисуса Христа, помните? Иисус говорит, что, говорит, думаете, они грешнее всех? Вот, а вот чтобы они подумали, чего это Пилат смешал их тела с жертвами, которые они приносили. Чего подумаете? Вот это так пришел, говорит, вот ты это самое, ты вот подумал бы, чего это с тобой так случилось. Ну и ладно. Ну, тот что скажет, безбожник, ничего не знает, что отвечать. Проходит время, тот вылечился. Божник на крыше своей работал, да с крыши свалился. Да свалился так серьезно, что ох, ох, ох. То, что было у безбожника, то еще мелочи жизни. Вот этого. И теперь этот лежит и умирает от предвкушения встречи с безбожником, соседом.
Ты знаешь, говорит, сосед узнал о твоем здоровье, хотел тебя посетить, а этот бедный умирает. Что сейчас это скажет ему?
Ну, если ты в свое время говорил безбожнику, то ж подумай, чего это с тобой. Сейчас же тот же пальцы начнет загибать, будет что-то говорить.
А тот пришел, поохал, поахал, постонал и ничего не сказал. А пощечина была.
Послушайте, вот что происходит. Зачастую мы хотим обратить внимание кому-то, ихнее, на их, что с ними случается, но нисколько не себе. Зачастую мы хотим показать, понимаете, свою духовность. Сегодня мы не успеваем, если бы время бы позволило, мы бы коснулись момента сражения, когда этот Саул будет воевать, но пока он сидит под гранатовым деревом и думает, как он будет воевать. И вдруг эта война начинается с благословенного поединка. Его сын Нафан говорит своему оруженосцу: «Для Бога, говорит, без разницы, через многих, через малых, как ты думаешь? Ну, как у тебя?» И вот там описывается, знаете, когда началось такое сражение, моментально кто пошел? Ага, это сын пошел, и оруженосец: «Принеси кивот, сейчас будем вопрошать Бога». Но сражение такое, надо звучать так, кивот в сторону, не до этого. Духовность сразу исчезла, а то такая духовность. Знаете, а потом дальше война пошла, уже забыл про духовность. Жертвенник поставил, духовность уже не нужна. Вот сейчас, говорит, погонимся дальше, значит, воевать. А священник говорит, ну, образно говоря: «Куда твоя духовность дела? Ну, давай, говорит, вопросим Бога. Ну, пускай же хоть сейчас скажет, тогда же ты же не допросился». А Бог раз и молчит, и духовность закончилась. Как волны. То на гребне, аж пенится. То не спадание вниз и мечется, то туда, то сюда, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Подставляй каждый самого себя. Это для того, чтобы быть судьями, судящими дела, знаете, вот маловажные, говорит, дела вы должны судить. Понимать и обращать внимание на те вещи, на которые Бог хочет заострить ваше внимание. Мое, твое, ваше, наше. Это мы с вами как по порядку движемся, 1 Коринфянам, 6 глава, с 1 по 8 стих. Как же, говорит, вы не понимаете, вы должны судить, рассматривать эти правильно вопросы. Но на что, говорит, вы обращаете внимание? На то, вот кто там за вашей спиной притаился и уже вами руководит и приучил вас. Вот туда, говорит, вы и смотрите. Боже, помилуй нас, помоги. Нам есть о чем задуматься, склоняем колени Господу нашему, да будет слава. Аминь.